имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, сегодня мы читали отрывок из Евангелия от Луки о том, как Господа нашего Иисуса Христа искушал в пустыне князь мира сего, враг рода человеческого, сатана. И апостол-евангелист пишет, как Господь после крещения пришел в пустыню Иорданскую и там пребывал 40 дней, и ничего не пил и не ел, и под конец 40-го дня залкал. То есть просто, если перевести на русский язык, проголодался. И его измучила жажда. Он захотел есть и пить. И как раз в это время подходит к нему сатана, искушает его, соблазняя такими словами. Вот, если ты всемогущий, то сделай из этих камней хлеба и уси от них. На что Господь отвечает: написано, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И знаете, сейчас даже иногда можно услышать такое как бы возражение. Именно как бы возражение. Ну что Христос спасся 40, не ел ничего и не пил 40 дней, а вот сейчас и до 100 дней не едят. Но да может и до 150, но в принципе организм человеческий, если его тренировать на определенные какие-то вещи, ну потихонечку будет достигать все больше и больше результатов. В том-то и дело, что 40 дней поста это вовсе не достижение какого-то чемпионского успеха в том, вот сколько времени там поститься будет или не будет. Да нет, просто 40 дней ничего не есть и не пить, это достаточно большое время, чтобы организм остро захотел пищи и питья. И как раз когда вот этот как бы апогей, но самая острота вот этого желания подходит, именно естественная острота желания тела Господня, человеческого тела, да, оно же было не призрачно, оно было реально человеческим. Вот когда подходит как раз эта острота, то тогда и подходит искуситель. Но вот так всегда в жизни бывает. Когда есть некое острое желание плотское, да, то его обязательно будет поддерживать и разжигать князь мира сего. В этом, собственно, и есть соблазн и искушение. Поймать нас вовремя, в нужный момент. И дело в том, что вот практически все его искушения, и второе искушение, когда он в мгновение ока показал Христу все царства земные и славу их, как говорит апостол-евангелист, но славу их, то есть их богатство, их вожделениями властвовать, обладать ими. И последнее, третье искушение, когда он ставит Господа на крыло храма, на крылья храма и предлагает, если ты Сын Божий, то спрыгни с храма, потому что о тебе же написано, что и ангелам твоим заповесть о тебе сохранить, и тебя во всех путях твоих. Но самое главное, что во всех этих трех искушениях совершенно не учитывается сам Бог. Эти все возможности, да, которые Он предлагает, они все вне Бога. Они все вот сделай для себя. Но в том-то и дело, что продолжение вот этого отрывка. Сегодня тоже это читалось, когда Господь приходит к себе на родину, где он воспитывался, в город, где он воспитывался, в Капернаум. И там он приходит в молитвенное собрание, ему предлагают, как вновь пришедшему, прочитать что-то из Священного Писания и объяснить, протолковать вот эти слова. И он открывает сразу, ну не открывает, тогда не книги были, а свитки, да, вот он сразу разворачивает на отрывке из пророка Исаии и говорит, читает как раз слова пророка Исаии: «Се Дух Господень на мне, и Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных духом и проповедать пленным освобождение, слепым прозрение и замученным давать отраду и благовествовать лето Господне благоприятное». Он пришел не для того, чтобы угождать себе. Вот для чего это 40 дней? Ну, да, в церкви, конечно, есть очень четкое понятие, и это правильно, безусловно, так. Вот число 40 даже, вот мы 40 раз читаем «Господи, помилуй», скажем, да, вот число 40 имеет как бы символическую такой смысл, это цифры преодоления. Но в том-то и дело, что, понимаете как, он пришел разделить с нами не просто всю жизнь, он не пришел разделить нашу грешную жизнь, в том-то и дело, что он не имел греха. И здесь общности у нас с ним нигде не происходит, нет точки соприкосновения и не может быть в принципе. Но это не значит, что он был вне страданий. У него не было и не могло быть принципиально страданий совести, именно обличение совести, угрызений, именно то, что доставляет нам муку, если совесть проснулась. Вот этого истязания у него быть не могло. Но все, что переносит плоть, все боли, немощи, которые присущи человеку, у него были. Это была еще вовсе не воскресшая плоть Христова, которая могла не просто проходить сквозь какие-то материальные препятствия, как, скажем, дверям затворенным он вошел тогда к апостолам, да, именно во плоти после воскресения. Но плоть его после воскресения имела безграничные возможности, вообще безграничные возможности. Но пока не было распятия и воскресения, плоть чувствовала все же немощи и испытывала те же трудности и те же боли, и те же мучения, какие испытывает любой человек. Он специально и взял на себя именно вот эту дебилую плоть. Именно поэтому мы четко можем страдать, что на кресте страдало его тело, страдало его человечество. Божество было бесстрастно, а вот человечество страдало. И самое начало пути общественного служения, вот как только он крестился, и вот в этом крещении уже взял грехи мира на себя. Не случайно вот один из апологетов церкви, он христианство, он говорил, ну вот владыка Антоний Сурожский, он говорил об иконе, которая, о древней иконе крещения, где это редко, но действительно вот есть, где Господь стоит в Иордане, и до него воды пишут темные, почти черные, а после него уже светлые голубые, светлые синие. То есть те, кто омывался в Иордане, они как раз омывали вот эту свою порчу души, омраченность ее. И вот вся эта омраченность принята им и освящена, освящена сама стихия, где он омывался. Разница в том, что люди как раз омывали свой грех, а он в Иордане принимал эти грехи, которые были омыты в этой реке. И этот Иордан, как первая стихия, он становится местилищем благодати Божией. Почему мы в крещении называем купель именно Иорданом после освящения. Вот именно восстановленная материя, восстановленный космос, восстановленный мир, который может осветить и душу, и тело человека, ввести его в таинственное мистическое тело Церкви. И именно для этого он пришел. Не для того, чтобы угождать плоти, а чтобы разделить с нами страдания. Вот он говорит слова пророка Исаии и о том, что он пришел прежде всего благословать нищим, да, и послал именно исцелять сокрушенным сердцем. Так вот он исцеляет, освобождает пленных, дает, проповедует слепым прозрение. То есть он берет на себя как раз вот ту тугу этого мира, последствия греха. И начинается это сразу после крещения непосредственно в пустыне, где он истязает свою плоть. Мы встречаем у преподобных те же подвиги, но у преподобных это совсем другое. У подвижников веры, подвижников благочестия, подвижников христианства они как раз пытались умертвить вот эти страстные желания. У Бога их нет. Ему не нужно чего-то умерщвлять. Пост его совсем не для умерщвления плоти, а для того, чтобы здесь быть с нами солидарным. Он начинает как раз с неких страданий добровольных. И вот эта отдача себя, да, она продолжится и дальше. Почему? Ну, конечно же, ничего грешного нет взять и вкусить хлеба, например, да. Но вот он и говорит, что не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, потому что в данном случае это ради себя, не ради другого. Помните, вот здесь прилично вспомнить вообще слова апостола Павла, часто их вспоминают как раз накануне любых постов, что ем ли я ради Господа, не ем ли я все ради Господа, да? Там мы вкладываем в эти слова не то, что другой смысл, мы просто говорим немножко о другом. И они к постам как раз подходят. Здесь очень важно определиться в самом смысле поста, да? А вот здесь прилично вспомнить слова апостола Павла именно потому, что с этого начал Господь. Вот Бога человек именно. Не просто Бог, а именно Бога человек. Он начал с того, что все, что бы я ни делал, я делаю ради Бога. Вот в этом-то и состояло полное согласие его человечества с его же божеством. Ничего, ни мгновение времени, которое было бы вне Бога, вне Господа, которое было бы безбожным. Нет такого момента, когда бы у Христа было что-то обезбожено. Когда выступал бы только человек. Все делается ради Бога и ради человека. Поэтому он где-то говорит, что он Бог человеческий чаще всего, но он говорит и также, что он сын человеческий, или он точно так же говорит, может быть, режет, но все равно он говорит точно так же, что он сын Божий. Ведь сказать, что я сын человеческий, это значит, я полностью принадлежу к человечеству. Сказать Сын Божий, я полностью принадлежу Богу. И вот одно с другим у него совершенно нераздельно. Это не сливается, но и неразделимо. И когда ему предлагается соблазн властвовать над всеми царствами, ну, казалось бы, вот возникает вопрос, а в чем здесь соблазн для Бога? Ну, ясно, что он и так царствует. Но в том-то и дело, что он был не просто Бог, он был Бог-человек. И предлагалось именно как человеку. Причем страна так же, как и в третьей главе Ветхого Завета «Бытия», книги «Бытия», он говорит полуправду. Он говорит о том, что «я дам тебе власть над ними, потому что мне дана эта власть. Я дам тебе всю славу и власть над ними, и будешь властвовать, если поклонишься мне». И вот здесь правда в том, что он действительно имеет власть, но не потому, что она ему дана Богом. И правда в том, что он может дать власть только тогда, когда человек согласится поклониться ему, значит согласиться с ним. Согласиться и значит ему подчиниться. Дело в том, что власть эта вручена не Богом ему, а нами. И он властвует над нами именно нашей страстностью. Там, где вот есть эти острые желания, страстные, да, он как раз и мы ставим себя в зависимость от этого. Дело в том, что как только человек захотел властвовать миром, вне зависимости от того, кто этот мир сотворил, об этом состоит как раз смысл падения первых людей Адама и Евы. Как только это произошло, вот место владения этим миром, власти над миром, человек стал от всего зависеть, он стал раб всему. Как только мы чего-то захотим, это сразу становится у нас идолом, если это вне Бога, если желание вне Бога. И именно на этом основании осуществляется власть князя мира сего. И именно поэтому это власть тирана. И для того, чтобы такую власть иметь, для этого нужно было поклониться ему, для этого надо было с ним согласиться, для этого надо было стать вот таким же тираном, который бы полагал свою власть, основу своей власти на зависимости, на страстности человеческой. Только таким образом добровольно мы эту власть отдаем именно тирану, узурпатору. И это можно увидеть на самом деле фактически по-настоящему, только тогда, когда человек по-настоящему вошел в церковь. Только здесь можно увидеть, насколько мне воля как раз искусителя Христова, насколько мне она близка и сладка. Вне церкви это увидеть невозможно. И как горько порой бывает, что, увы, человек входит в церковь, и вместо того, чтобы увидеть как раз именно то, что меня разделяет с Богом, только здесь фактически можно эту возможность получить. Вместо этого он еще больше гордится. Мало того, что я такой хороший, да я еще в церковь пришел, я тут совсем праведный стал. Вот эта иллюзорная праведность все время обличается евангелистами во всех четырех Евангелиях очень нарочито, потому что единственные слова жесткие и сильные, обличающие, Господь находил вовсе не грешников. Ни одного худого, то есть не то, что худого, худого там слова вообще нет, но ни одного слова какого-то такого ярко обличительного и жесткого слова, да, Господь не нашел ни для одного грешника. Ни один грех не наказал. Только фарисеев обличал. Вот таким очень жестким словом. Гробы повапленные, гробы раскрашены. Вот как жаль, что мы не вчитываемся в эти слова, не видим, то есть, может быть, читаем, но не видим себя в них, увы. Потому что эта сторона души у нас очень сильна, очень развита. Это тот мирской дух, который мы вносим в церковь. И на это он отвечает, что одному сказано, что одному Господу Богу своему служи. И иной власти, другими словами, не нужно. Если я служу Богу, то я, другими словами, я ведь имею власть Богу. Почему нам и нелепо бояться чего-то вот такого, вот такой духовной пошлости, скажем, типа какого-то сглаза, порчи, там, каких-то проклятий. Для нас это просто пустой звук. Если мы боимся подобных вещей, это должно стать у нас предметом покаяния, потому что мы в таких случаях каемся как малодушие и маловерие. Ведь любой подобный страх – это мера недоверия Богу. В ту меру, в какую я боюсь в этой жизни, в ту меру я Богу и не доверяю. Именно в силу того, что я и боюсь, потому что Бог у меня за скобками жизни, а внутри себя я опоры не нахожу. Мне внутри на себя опереться не на кого, не на что. И именно поэтому человек начинает искать каких-то мнимых врагов, которые могут каким-то образом, какими-то технологиями изменить мою жизнь или как-то там испортить мою душу, исковеркать здоровье мое там, и так далее и тому подобное. Как будто бы мы не читаем слова Бога о том, что и волос без воли Божьей не упадет с головы человека. Вот в том-то и дело, что мы отреклись от Него, отреклись от сатаны, еще отреклись во время таинства крещения. И в этом таинстве мы на Него именно плевали. В буквальном смысле, иду не плюни на Него, говорит священник крещаемый. И крещаемый, или за Него крестные и родители, и именно плюют в сторону Запада, это то есть плюют что в лицо сатаны, тем самым, как бы говоря, ты для меня ничто, я хочу жить не по твоим законам, а по законам Божьим. И если я по своей падшести и живу по твоим законам, то я переживаю за это, я все-таки хочу по вере жить по воле Бога. И тем самым мы имеем именно над ним власть непосредственную, безусловную, но только не своей силой, а силой Божьей. И третье искушение, оно тоже нам очень близко, когда он предлагает спрыгнуть с крыла храма, но и приводит слова пророка, царя и пророка Давида. Но сейчас вот псалмы эти все пронумерованы, и мы можем четко сказать, что это слова 90-го псалма, который начинается словами «живущих помощи Вышнего в крови Бога Небесного дворится». Там он цитирует как бы из середины предложение одно. «И ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя во всех путях твоих». Вот, как сказал один тоже проповедник христианства, Господь никогда, Господь всегда творит только чудеса, но Он никогда не творит чепуху. Он никогда не доказывает свое существование, Ему это не нужно. Господь не доказывает себя, Господь себя только может показать. Именно потому, что у человека должна быть именно вера в Него, доверие, другими словами. И если мне что-то доказывают, то я не верю, не доверяю, а просто для меня это данность, 2×2=4. Но в том-то и дело, что как бы не доказывать, вот любовь доказать невозможно, дружбу доказать невозможно. Невозможно доказать, что мы любим друг друга или дружим друг с другом. Всегда можно сказать, что это ты делаешь не потому, что любишь, не потому, что дружишь, да, а просто потому, что тебе это выгодно. Ты ищешь что-то своего у другого человека, там, чтобы тебе служили, чтобы тебе там замолвить тебя словечек, там или что-то. Своего ищешь, своей выгоды. Никогда невозможно доказать, что это акт любви бескорыстный, а не какая-то корысть. Это недоказуемо. Вот можно либо довериться, либо не поверить. Вот и здесь то же самое. Господь говорит, сказано, не искушай Господа Бога твоего. И вот что для нас близко? Нам кажется, что у нас действительно, вот когда мы стоим, скажем, на службе, и нас что-то вдохновило, да, нам кажется, у нас такая вера большая, Но приходит какое-то вот маленькое микроскопическое искушение. С житейской точки зрения нам кажется, что это что-то такое, что заняло всю душу, пропитало ее. И мы, ну вот сейчас разные такие, раньше не было таких слов, а сейчас специально даже название вот подобным таким состоянием есть. Это там истерика, депрессия там и так далее, там подобное. Но ведь что такое депрессия? Ну, другими словами, духовное, это уныние, да? Ведь уныние происходит как раз тогда, когда, опять же, мне не на кого опереться. Но казалось бы, ну почему же? Ну ведь вера у меня есть. А оказывается, на проверку, что тогда, когда вот есть некое вдохновение на молитве, на службу, или просто как подарок Господень, какое-то состояние такое, как раз покаянное или молитвенное, вот это вера, но это всегда подарок, это не мое. В своем естественном состоянии чуть мою душу тронь, то есть чуть жизнь повернись таким боком, который мне неудобно. И сразу душа начинает унывать, роптать, плакать не о своих грехах, нет, не о том, что моя душа несет, Господи, прости, вот сам восполни, а начинает плакать именно о том, что вот какие обстоятельства, вот какое здоровье, другими словами, давай мне другую жизнь, давай мне другое здоровье, давай мне другую душу, давай мне другой характер. Ведь это всегда так или иначе составляет как бы зародыш, именно лейтмотив нашего уныния. И мы начинаем разочаровываться в благости Божьей, в Его милости, мы начинаем вообще разочаровываться в Нем. Мы начинаем разочаровываться в вере. И это разочарование, другими словами, вот сделай по воле моей, тогда я буду в себя верить по-настоящему. А так, ну ты мне не являешься, ты мне милости, с моей точки зрения, не делаешь. Но у него всегда милость именно ради спасения моей души, а не ради удовлетворения моих желаний, моих капризов. Бог вовсе не хочет нашего страдания, отнюдь нет. Но, к сожалению, увы, вот пока у нас спокойная жизнь, мы никогда свою душу не взыщем. Только тогда, когда приходит какая-то тревога в нашу жизнь, да, только тогда она заставляет нас задумываться о жизни, о себе, о Боге, о людях, обо всем. Только тогда мы начинаем взыскивать. Хотя это всегда меч обоюдоострый. Мы можем либо вырасти в вере, да, можем либо войти в покаяние, в общение с Богом, либо наоборот, уныть и отчаиваться. Увы. Но именно поэтому вот третье искушение, третий соблазн, он настолько близок к нам. Он, ну, безусловно, каждодневно актуален. Мы все время требуем от него знамения, чтобы обязательно он мыл нам ноги и исполнил нашу волю. Господи, твори волю мою. Прости нас, милосердный Господи. И вы знаете, вот то, что в дальнейшем отрывок кончается тем, что люди, которые послушали как раз слова, которые прочитал Господь, он особо-то и не толковал вот эти слова пророка Исаии. Вообще не толковал, просто как бы констатировал, что отныне то, что вы слышали, исполнилось. И все, как сказано в Евангелии, засвидетельствовали это ему тем, что все удивились благодати, исходящей вот от него в это время. А потом, вот они все вроде бы это засвидетельствовали, хотя не словес, там не сказано, что они как-то словами, наоборот, словами они начали друг друга потом спрашивать недоуменно. А не плотников ли это сын? Не знаем ли мы всех его родственников? И стали соблазняться о нем. А сначала, все-таки, сначала они были удивлены другим. Они удивлены были тем состоянием, которое на них снизошло. И вот это и есть самое главное, вот самое главное свидетельство Божие, как он себя показал, да, когда он когда-то с каждым из нас, вот здесь стоящий, он когда-то встретился. И когда мы с умилением это приняли, и с умилением и покаянием, и благодарностью, когда вот мы вошли вот в эти отношения с Богом, неизреченные, которые сквозь которые мы совсем по-другому увидели мир. Но, к сожалению, это было когда-то, и у нас вот память эта, она очень часто стирается. Стирается разными обстоятельствами, разными нашими осудительными фоном жизни, недовольством там и так далее. Вот как раз поиском своей воли. И вообще-то вот эти три как раз искушения, три соблазна, они не только нас учат тем, что наша жизнь должна быть именно растворена волей Божьей, мы о ней все время должны помнить, что только вне его никакого добра по-настоящему бескорыстно мы исполнить не можем, а значит и душа наша, она не может расти в царство. Но в том-то и дело, что мы можем обращаться к нему как в трудностях, так и в каких-то отрадных моментах своей жизни, а во-вторых, как раз в отрадных моментах обратиться к Богу еще сложнее. Там совсем живешь собой, совсем живешь собой как раз своей радостью, там не до Бога. Но в том-то и дело, что если я в трудностях его не взыскиваю, я унываю, отчаиваюсь. Если я в отрадные моменты своей жизни его не взыскиваю, у меня не будет радости. Максимум, что у меня может быть временное веселье, которое очень быстро закончится. И вот как раз попытка взыскать его, память о нем, желание его взыскать, она всегда зиждется вот на том, что когда-то в начале нам дано было много. Скажем, когда человек крестится уже в возрасте, много дается аванс. Когда он просто вот может креститься он в детстве, но он наконец встретился внутри себя со Христом и пошел в церковь и обрел его окончательно здесь. И вот эта радость обретения, она обязательно у каждого есть, кто действительно в церковь после вот морока неверия, он в конце концов все-таки сюда пришел. И это у всех есть, даже те, которые с детства в церкви и никуда из церкви не уходили, потому что есть момент, когда человек определяется, вот этот подростковый возраст, определяется ко всему самостоятельно, и от всего отворачивается, все отодвигает от себя. А вот теперь я посмотрю, как я на это смотрю, вот, вне зависимости от родителей, взрослых, учителей там, и так далее. И вот в это время, все равно, так или иначе, человек обязательно уходит на страну далече. Потом, дай Бог, вот, чтобы он вернулся. Но так или иначе, когда мы обретаем Бога снова, да, вот уже самостоятельно обретаем Бога, по-настоящему, как бы мы его ни обрели, это всегда авансом дается всегда именно услады сердца, это всегда освобождение, это всегда радость и благодарность, это всегда покаяние. И, о, если мы не будем это забывать, или будем хотя бы иногда вспоминать, что когда-то это было, то тогда душа обязательно дрогнет, она может выдержать вот этих испытаний, не потому, что мы действительно сумеем превзойти. Может быть, превзойти мы и не сможем тогда подобные соблазны, да? Не это важно. Важно то, что я в этих соблазнах, даже если я паду, я его не потеряю. А с ним я тогда могу превзойти и свою, любое свое ныне, любое свое отчаяние, любой свой рок. И дай нам Бог.